однажды, читая лекции студентам и рассказывая много о даосизме, о буддизме, я сам себе задал вопрос. А какие тексты вообще сегодня читают сами даосы и буддисты? Не те, которые вообще присутствуют, а те, которые вот реально сидит даос и перелистывает каждый день эту книгу. Ответ на этот вопрос оказался не столь очевиден. Потому что даосизм китайский, он включает огромное собрание книг, которые, как, может быть, многие из вас знают, называется Даоцзан, сокровищница Дао. Это десятки, а на самом деле тысячи текстов, собранные в несколько коллекций, в три коллекции, которые никто все вместе не читал. Более того, туда вошли не только даосские тексты, но, например, тексты, которые приходили в Китай, как зарубежные тексты, например, из манихейства. И поскольку невозможно, не было понятно, куда их отнести, их тоже относили к даосским текстам и переводили. И, например, манихейские тексты, которые совсем не относятся к Китаю, считаются даосскими. Точно такая же ситуация с буддизмом. Как вы знаете, буддийские все собрания собраны в так называемый канон Трипитака, то есть три корзины. Есть индийское собрание, оно немножко трансформировалось и дописалось китайцами. Получилось китайское собрание Трипитаки, и там тоже тысячи томов. И тоже их никто все не читал. Но регулярно, когда мы рассказываем, когда мы изучаем, когда кто-то пишет о даосизме, и российские, и зарубежные авторы, всегда обращаются к этим канонам. Главный вопрос возникает о том, читали ли их китайцы. Читали ли их даосы, читали ли их буддисты. А то, что они читают, почему они читают те или иные тексты? И вот я где-то на протяжении последних 3 лет я сделал простейшую вещь, которую надо, в общем, наверное, делать любому человеку, который изучает или, по крайней мере, интересуется этими вещами. Я проехался по самым разным монастырям, буддийским, даосским. Их добралось почти 50. От очень больших, роскошных, грандиозных, до совсем маленьких, где сегодня проживают, скажем, в горах Амэйшань, 5-6 человек. И явно эти монастыри вымирают. И я каждый раз задал вопрос, что вы читаете? И почему вы это читаете? И как вы это понимаете? И набралось некое количество текстов. Их оказалось очень мало. Их оказалось приблизительно меньше сотни текстов, а некоторые тексты это буквально 3-4 странички. Некоторые побольше, там, скажем, 20-30 страниц. Но это никакие не грандиозные тома. И сразу стало понятно, чем живут, что переживают и чем интересуются эти люди. Второй вопрос, когда я начал второй раз заезжать туда и уже переведя некоторые эти тексты на русский язык, чтобы мне было удобнее работать, я начал внимательно расспрашивать людей, даосов, прежде всего буддистов в меньшей степени, что подразумевается под тем или иным иероглифом. Да, есть словари, словари очень хорошие. Но дело в том, что в принципе, как я сегодня покажу, многие тексты написаны абсолютной тайнописью, которую может прочитать любой человек, поскольку они опубликованы, эти тексты, их можно купить в магазине, сегодня эти тексты есть и в интернете, но с другой стороны, даже получив их к себе, вы ничего не поймете. Вы их будете читать, как, например, текст о флоре и фауне, я сегодня приведу эти примеры, или будете читать, как текст о наблюдении за движением космических светил, не понимая, что там закодирована абсолютно четкая система. Более того, это инструкция в прямом смысле о том, как достичь иного состояния сознания, иносостояния. Вот это как раз и есть особый смысл, особая преграда, которая не позволяет не только иностранцам, но и самим же многим китайцам взять и просто так, взяв текст в руки, якобы следуя по его инструкциям, скажем, достичь просветления, бессмертия и всего остального. Это вот первое, что я хотел бы сказать, с чего вообще все начинается. С чего начинается такое микрооткрытие, если не Китай, то некой китайской традиции. Второй довольно интересный момент, который мы сразу замечаем, и мы как-то говорили в прошлом году, я здесь выступал, и мы это замечали. Дело в том, что надо понимать, что Китай – страна, которая формировалась без понимания и без ощущения.